уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Из парней у нас тут звукорежиссер. Май Ламидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Май, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наш координат 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем про отдых. Грозит ли он?
Безусловно.
К чему готовиться-то?
Безусловно.
Да?
Грозит пока всем, у кого на это есть желание и возможности.
И деньги.
Пока мы не дошли все-таки до состояния, когда он грозит только вакцинированным.
Принципиально ситуация текущего года все-таки иная, нежели предновогодние ожидания прошлого года.
Конечно. Достаточно одной цифры, чтобы понять, как велика разница между 2020 и 2021 годом. В ноябре 2020 года у нас было открыто всего 5 зарубежных стран. Ну, правда, доступны были практически все регионы, и только-только были первые ласточки, регионы, вводившие какие-то ограничения накануне Нового года. Сегодня у нас для туристических целей доступно больше 25 стран, и некоторая часть регионов, существенно большая, чем в прошлом году, ввели ограничения, которые влияют на возможности отдыха, в первую очередь, новогоднего.
По вашим ощущениям, может быть, анализ вы какой-то проводили, мне так кажется, что некоторые люди смирились с тем, что уже маловато стран пока что для выбора, куда ехать, и поэтому отложили свои традиционные как раз поездки, просто потому что, ну, как будто бы не хочется или потому что очень дорого. Ну, то есть спрос не такой высокий.
Но опять же, чисто математически, спрос в любом случае выше, чем был в прошлом году.
Потому, ну, что, потому где 5 что больше стран,
да,
конечно.
И где 25. Мы сейчас пока с вами про выездной туризм говорим. В целом спрос, конечно, не восстановился, и, конечно, достаточно большое количество людей, которые действительно, что называется, притормозились с поездками, и связано это даже не только и непосредственно с новогодним периодом, а, в принципе, многие люди боятся заболеть перед поездкой, во время поездки, и такая категория, ну, по нашим подсчетам, это где-то процентов 20-25 от общего количества всех путешествующих российских граждан. Угу. Такая приблизительная цифра. И, ну, конечно, это большая цифра получается у нас в результате.
Все-таки.
Да, но тем не менее количество путешественников, опять же, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в общей сложности количество путешествующих выросло.
Структура отдыха меняется? Люди предпочитают что, пляжный отдых или все-таки экскурсии, горнолыжные курорты, что?
Ну, я бы сказала, что базовая ценность у нас это все-таки солнце.
Погреться.
Главное, да, главная базовая ценность для любого путешественника – это солнце, поэтому, конечно, тех, кто в совокупности, тех, кто отправится в теплые края за границу или относительно теплые регионы у нас, их, конечно, подавляющее большинство.
Какие страны можно перечислить сейчас вот в
доступе? Да, конечно. В прошлом году это было проще перечислить топ-5 направлений из 5 существующих. Сейчас, конечно, есть уже определенный рейтинг. Первое направление, безусловно, это Египет. Это направление номер 1 сейчас.
Даже не Турция уже?
Нет.
Интересно.
Нет. Это было очевидно. Египет – это зимнее направление. И после того, как чартеры запустились 9 ноября, конечно, цены изменились в очень приятную для наших путешественников сторону, и Египет направление номер 1. Причем и сейчас в низкий сезон, межсезонье, и, конечно, на новогодние праздники. Египет, Турция, Доминикана – это 3 самых востребованных направления на новогодние праздники. Дальше на 4-5 месте это у нас Арабские Эмираты и Мальдивы, Куба. Причем Мальдивы проданы практически полностью, то есть в буквальном смысле остались единицы мест в отелях.
На Новый год.
Да. На Кубе получше с местами, и там полетная программа увеличена, расширяется, поэтому на Кубе есть еще что выбрать. Ну и дальше, это как бы основной спрос пришелся на перечисленные страны, вот на эти 6 стран. А дальше уже с достаточно большим отрывом следуют европейские страны, та же Сербия и Венгрия. Хотя, казалось бы, в общем, не совсем новогодние направления, но тем не менее, европейское Рождество наши граждане хотят где-то увидеть в привычном доковидном варианте. Это и Сейшелы, и даже Таиланд, несмотря на крайне сложные условия въезда, но Таиланд тоже вошел в число востребованных направлений, и Шри-Ланка. Ну, в общем, все, что есть, все продается. Угу. Лидерство сконцентрировалось на 6 странах.
А насколько к приближении к Новому году растут цены?
Цены уже выросли. Если сравнивать с 2019 годом, они выросли где-то процентов на 25. Это и курсовая разница, и увеличение себестоимости в каждой стране. И, ну, в общем, понятно, что за 2 года довольно серьезное подорожание произошло. Если сравнивать с прошлым годом, то есть некоторые направления, которые даже немножко подешевели. Например, та же Турция примерно на 10% дешевле в этом новом году, чем в прошлом. Но я напомню, что Турция в прошлом году была лидирующим направлением, спрос был высокий, соответственно, чем выше спрос, тем выше цена. Самые бюджетные направления на данный момент – это, конечно, Египет и Турция, и на новогодние праздники, зависит от даты заезда, неделя обходится примерно в 40 тысяч рублей на человека. Это 4 звезды, all inclusive, с захватом Нового года, ну вот новогодних этих дат. Угу. Но зависит, повторюсь, от даты заезда. Чем ближе к Новому году, тем цена выше. То да, есть, может быть, 45, там,
ну, то есть, 50. Это не 120, как было изначально, вот когда Египет только-только открыли. Правда, конечно, не было чартеров тогда.
Да, чартеров не было, поэтому, конечно, Египет существенно подешевел.
Угу.
Все остальные страны, они все дороже. Они все начинаются от 80-100 тысяч. Мальдивы от 150 тысяч.
На одного.
Ну, то есть, да, на одного.
Сколько люди готовы платить вот предельно? Вы анализировали за отдых?
Мы всегда после Нового года делаем такой обзор самые дорогие туры, которые были проданы. Ну вот по итогам прошлого года там был тур, по-моему, за 3 миллиона рублей на двоих на неделю.
На неделю?
Да, 10 дней, вру. На 10 дней. На 10 дней был тур. Это были Мальдивы. И я думаю, что нет предела.
Был бы кошелек полный.
Да.
Хорошо. Интересный другой момент. По поводу Египта. Мне несколько раз попадались посты возмущенных граждан, которые столкнулись с тем, что как будто бы турфирмы, вследствие того, что большой ажиотаж, но ситуация была такая как бы провальная совсем, стали не такими клиентоориентированными. То есть не предупреждают заранее, если рейс перенесли. Плюс очень долго сейчас говорят, в аэропорту надо ждать. Вот был у вас такой анализ? Что там с Египтом? Какие проблемы логистические?
Да, давайте начнем с конца, с вылета. Начнем с момента вылета из Египта на родину. Это проблема, это очереди в аэропорту, что в Хургаде, что в Шарм-эль-Шейхе, неважно. Проблема возникла не после запуска чартеров, вопреки расхожему мнению, она возникла буквально после запуска первых регулярных рейсов. И связана эта проблема с дефицитом, видимо, квалифицированного персонала в аэропортах на курортах Египта. Дело в том, что я напомню, что Египет был закрыт много лет, потому что он должен был привести в соответствие своей системы безопасности в аэропортах именно на Красном море с требованиями российской стороны и Минтранса. Процесс занял больше 5 лет. Египетская сторона не по-детски серьезно отнеслась к этому вопросу, судя по всему, и именно российские рейсы, то есть пассажиры российских рейсов, проходят неисчислимое количество кордонов, вплоть до личного досмотра и досмотра буквально каждой вещи в чемодане. Теоретически можно было бы пустить вот этот поток пассажиров на каждом рейсе примерно по 300 человек, там 250-300 человек. Ну, представляете, когда вылетать 2-3 рейсам с небольшим интервалом. То есть вот эта вся толпа, и она направляется, по сути, по одному или по двум коридорам, что, безусловно, приводит к очереди раз и к очень длинному прохождению вот всей этой процедуры всех досмотров. Это не может вызывать удовольствие у туристов, это никому не нравится. И Ростуризм уже пообщался с Министерством туризма Египта, чтобы они начали принимать меры по этому поводу. Но я боюсь, что найти квалифицированный персонал будет не так просто. Поэтому пока мы рекомендуем и всем туристам, которые нам звонят и спрашивают, а вообще имеет ли смысл лететь, мы рекомендуем просто запастись терпением, принять это пока как данность. Это неправильная история, безусловно, она не очень, не то что не клиентоориентированная, но это, я бы сказала, безобразие, потому что, ну, 400-500 человек, которые проходят за 4-5 часов до вылета, приезжают в аэропорт и муравьиным шагом проходят 100 кордонов. В общем, это не очень правильно. Но я не уверена, что этот вопрос решится очень быстро.
Угу.
Главное, что предупреждение вынесено, египетская сторона подтверждает, что есть проблема, и обещает ею заняться. Что касается предупреждения о переносе рейсов и так далее... Ну, такие накладки были, что называется, в мирное время. Периодически такое случалось, когда туристов не успевали предупредить, либо это был там человеческий фактор, какая-то халатность. Я не могу сказать, что за последний год ситуация как-то сильно ухудшилась.
Угу. А по поводу Турции здесь интересный момент. Там же серьезные, говорят, страна на пороге экономического кризиса. Как это влияет на туристический поток или вообще никак?
Абсолютно никак не влияет, потому что тоже этот вопрос задавали, насколько безопасно, люди выступают, выходят на улицы там в Стамбуле, как это влияет вообще на проведение экскурсий и на комфортность пребывания туристов в самом городе. Ну, на данный момент никаких инцидентов неприятных, которые затрагивали бы туристов, не было, и не было ситуации, чтобы какие-то экскурсионные программы поменялись из-за того, что, например, там перекрыта часть города или где-то небезопасно находиться иностранным гражданам. То есть пока не влияет никак. Обычный экономический кризис влияет опосредованно следующим образом. Цены снижаются в стране, и это становится интересно для иностранных туристов. Пока это влияние, как я уже говорила, выразилось в том, что Турция немножко подешевела по сравнению с прошлым годом. Но этим все и ограничивается больше на данный момент. Больше ничем. Пока.
Интересно, может быть, вы с коллегами из других стран общались, насколько как раз люди в других странах соскучились тоже по отдыху, не получается ли так, что, например, прилетает человек на Кубу или на Мальдивы и так далее, а там вообще все на стопе с российскими туристами, то есть только граждане России, самые отчаянные, самые смелые в пандемию коронавируса хотят ехать за границу?
Ну, я бы сказала, что да, наши граждане всегда были точно в первой тройке по
активности.
По бесстрашию и готовности ехать в любой ситуации, в любую точку мира. И, в общем, пока мы пальму первенства не потеряли. Пока, да, пока мы в этом смысле лидеры, потому что, да, Россия на тех же Мальдивах – это рынок номер один сейчас.
Да, остальные пока опасаются.
Да. Если бы был открыт, например, Китай, еще некоторые другие страны Юго-Восточной Азии, ну, возможно, у нас были бы конкуренты, ну, просто даже в количественном отношении. Но поскольку этого нет...
Угу. А ведутся ли переговоры как раз со странами Юго-Восточной Азии в части того, чтобы была возможность прямых рейсов попасть? Насколько они готовы открываться или нет?
Ну, у нас открыты Сейшелы, у нас частично открыт Вьетнам, хотя там есть ограничения для туристов. У нас открыт, по сути, Таиланд, чартеров, правда, нету, есть только регулярные рейсы, но Таиланд, ну, собственно, как практически любая страна, в которую сейчас собирается направиться наш турист, прежде чем поехать, надо внимательно изучить все требования к въезду. В случае с Таиландом это несколько разных протоколов. То есть нет единого правила. Ну, условно говоря, там есть так называемые песочницы. То есть это территории, на которых действует режим особого благоприятствования туристам. Ну, например, это Пхукет у нас, такая песочница в Таиланде. Есть... Условно говоря, Бангкок и Паттайя – это тоже два разных протокола. Разные анкеты, разные требования. Вот это все надо изучать. И, конечно, туристические компании помогают заполнять весь этот ворох документов, который сейчас необходим для того, чтобы въехать, ну, конкретно в Таиланд. Все остальные страны Юго-Восточной Азии – Индонезия, Бали, без которого мы все скучаем, все наши туристы, Малайзия, Камбоджа, тот же Китай, пока перспективы их непонятны. То есть пока даже не обсуждается какой-то горизонт, когда будет возможно, когда они готовы будут принять российских туристов.
А в связи с тем, что сегодня вот появились сообщения, вчера даже еще, что обнаружен какой-то новый штамм коронавируса. Там
южноафриканский.
Южноафриканский, из Ботсваны, там другие страны прекращают авиасообщения с ЮАР. У нас же с ЮАР никак не активно. То есть в этой связи...
Все прекрасно у нас, ЮАР открыто у нас. Пока, на данный момент. Я не знаю, какие решения будет принимать оперштаб в связи с распространением...
Это должны они принимать.
Да, это решение оперштаба о закрытии или открытии прямого авиасообщения. Но у нас было прямое авиасообщение с Индией, когда там все бушевало.
Дельта-штамм был. А, по вашему мнению, Майя, вот то, как себя сейчас ощущает туристический рынок, вам не кажется, что это какой-то регресс к началу 90-х годов, откат?
Нет, до 90-х мы не докатились и не докатимся, потому что в 90-х был бурный, невероятный просто рост интереса, невероятные возможности открывались чуть ли не каждый месяц, и это совершенно невозможно сравнить нынешний туристический рынок с рынком 90-х годов.
То сейчас все очень грустно.
В какой-то степени, в общем, да. Угу. Если мы говорим о вдохновении, драйве, то, конечно, сейчас, конечно, немножко по-другому все. Но я не могу сказать, что произошел какой-то регресс или какая-то там такая рецессия. Бизнесу удается как-то заработать, но нет возможности для развития, вот для движения вперед, накопить какой-то люфт, какую-то подушку безопасности, чтобы на этом выйти на новые направления и вообще подумать про развитие каких-то новых сегментов внутри самой компании, технологичных решений новых, да, изменения какой-то, может быть, бизнес-модели. Вот на это средств нет. Есть средства, чтобы жить здесь и сейчас, чтобы был персонал, и чтобы удовлетворить запросы тех туристов, которые покупают сейчас.
Это вот была где-то статистика, мне на глаза буквально на днях попадалась, что самое невыгодное в 2022 году, как говорят, открывать, например, продуктовый магазин или туристическое агентство.
Насчет продуктового магазина в 2022 году это спорный вопрос, потому что, я так понимаю, если все-таки будут приняты законопроекты по QR-кодам, только в продуктовые магазины смогут входить все на равных. И, в общем, это может стать неплохим местом для тусовки неожиданно.
Только с соблюдением социальной дистанции. Безусловно. Да. Но это мы скорее иронизируем. Кстати, по поводу QR-кодов. Ваша отрасль с опасением, с надеждой на это смотрит как?
Замерли все. Все замерли, потому что, я так понимаю, что вокруг этих двух законопроектов о введении QR-кодов для посещения общественных мест разных и на транспорте, на разных видах транспорта, это обсуждение, оно достаточно бурное, в том числе и в Государственной Думе, и вообще на разных уровнях власти. И пока эти законопроекты не приняты даже в первом чтении. Поэтому все замерли и ждут, что из этого получится. В принципе, для отрасли ничего хорошего не получится. Это в любом случае. Любое ограничение при посадке на рейс, при покупке билета, это не имеет значения. Это в любом случае ограничение.
А ограничение почему? Что, думаете, люди принципиальную позицию будут занимать? Я по пропускам в самолет не пойду или что? Или просто?
Нет, так тоже нельзя однозначно говорить. И пока мы не увидим, собственно говоря, сам документ, его финальную редакцию хотя бы после первого чтения, конечно, сложно оценивать в цифрах и, как сказать, масштаб последствий для путешествующих, для всего туристического рынка. Но если предположить, что будет требование, что только вакцинированные или официально переболевшие, то есть переболевшие с симптомами, я думаю, что у каждого есть энное количество знакомых, которые переболели бессимптомно, и, соответственно, у них нет возможности получить QR-код. То есть если будет вот такое ограничение, что, грубо говоря, в самолет, на поезд или автобус междугородний будут сажать только таких пассажиров, это существенно сузит рынок сбыта.
Угу. И цены тоже могут поползти вверх.
Я не исключаю, но, на мой взгляд, вот эти ползущие наверх цены, это будет не самое страшное последствие.
А что страшнее?
Ну, компаниям будет просто сложно на чем-то заработать. Ну как, если у тебя нет потребителя, если у тебя как минимум 50% потребителей за пределами как бы доступа, они не могут получить твою услугу.
А вашу ассоциацию приглашали к разговору? Вы вот как сторона переговоров или нет?
Нет.
А хотелось бы?
Хотелось бы, конечно, но я думаю, что это... Насколько я знаю, из представителей отрасли при обсуждении вообще этой инициативы разных отраслей, по крайней мере, смежных, тех, с кем нам получается переговорить, не приглашали никого. То есть, безусловно, Минтранс, как министерство, как чиновники в этом участвовали.
Ну, это очевидно, да.
Да, но вот сказать, чтобы там собрали там ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, например, да, или там железнодорожников, нет. И, соответственно, туризм тоже не приглашали.
Европейский союз, что там с правилами въезда, выезда, потому что вчера анонсировались тоже новые ограничения в связи с тем, что у них там очередная волна коронавируса. К чему люди готовятся? Наверняка же люди про Европу тоже думают, куда можно поехать.
Вот эти ограничения, которые введены в разных странах, они, по сути, не затрагивают наш рынок и не касаются наших туристов. Потому что те европейские страны, которые открыты и принимают наших туристов, там изменений нет.
Там все полегче.
Да. Это, как я уже говорила, Венгрия, Сербия, Хорватия, Греция, Кипр. То есть выбор есть. А гораздо более интересное заявление Еврокомиссии о том, что с 1 марта они предлагают пускать всех граждан всех стран, если они вакцинированы препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения и вот Европейской этой ассоциации.
Green Pass, кто имеет, да, фактически.
Не Green Pass, а те, кто вакцинирован. То есть это, по сути, признание сертификатов всех стран, по факту. Но это они предлагают делать с 1 марта 2022 года, но поскольку это Еврокомиссия, то есть это предложение носит рекомендательный характер. То есть каждая страна в любом случае может последовать этой рекомендации, может не последовать. И тут ключевой вопрос, а признают ли спутник до 1 марта?
Ну вот да, ВОЗом, а ВОЗ признает ли или хотя бы Европейское,
да,
медицинское агентство?
Да.
Ну, пока засада получается.
Ну, пока время есть, но согласитесь, единственное, чему нас научил коронавирус, самый полезный, на мой взгляд, урок, что ты готов всегда к переменам. Они могут произойти завтра, и они могут быть как положительными, так и отрицательными, но ты к ним готов.
Угу. А в Финляндию когда поедем, Андрей Васильевич спрашивает? От этого зависит, от мартовских решений?
В Финляндию могут поехать ограниченный перечень граждан, это родственники, бизнес, лечение, обучение, вот это вот есть, поезда запустили, была встреча двух президентов, наш президент сказал, что мы скоро поедем в Финляндию, финский президент промолчал, вот, в общем, процесс пошел, как-то вот он как-то запущен. Но полноценно, когда вот в качестве туристов можно туда будет поехать, сейчас сказать сложно.
Что делать людям, у которых, например, еще в 2020 году весной авиабилеты, например, в Европу были заменены на ваучеры? И вот сейчас же, я насколько понимаю, истекает время или еще все-таки есть?
Если мы говорим про авиабилеты,
да,
то по авиабилетам, согласно постановлению правительства, действие этих ваучеров продлено до конца 2023 года.
То есть шанс есть в любом
случае.
Шанс
есть, да.
А по гостиницам там как решать вопросы?
По отдельным гостиницам. Если мы говорим о бронировании отелей за рубежом,
да,
то это абсолютно, что называется, на усмотрение сторон. Это уже как получится договориться с гостиницей. Если она по-прежнему продолжает работать, я думаю, что предмет для переговоров точно есть. Гораздо сложнее все с турпакетами. Потому что с турпакетами срок истекает 31 декабря, опять же, согласно постановлению правительства. И если оно не будет как-то продлено, то нашим гражданам придется не очень сладко.
А решение будет от чего зависеть? Как
решение зависит напрямую от правительства.
Только?
Документы туда внесены. Внесено предложение, которое позволяет отсрочить как раз выполнение обязательств перед нашими гражданами, и мы очень надеемся, что будет принято положительное решение.
В этой связи насколько сейчас популярна стала услуга страховка от невыезда?
Выросла почти в два раза по сравнению с доковидным периодом. За 2020-2021 год объем таких страховок он вырос почти в два раза, но страховка не распространяется. Важно, что страховка не распространяется на случай введения ограничений, локдаунов и так далее.
А, это тем уже как форс-мажор считается.
Да.
Понятно. Майя Ламидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Про отдых внутри Российской Федерации поподробнее поговорим после информационного выпуска. Программа «Умные парни». Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Не переключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. С нами Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Про заграничный отдых более-менее разобрались. Давайте теперь про наш. Хорошие ли у нас действительно сложилась уже альтернатива, и вот эти все ограничения подстегнули наших участников рынка, чтобы создать отдых вот, ну, на таком хорошем уровне, скажем
так. Альтернатива на Новый год?
Например, даже, да.
Нет, давайте не будем себя обманывать. Как мы уже сказали, базовая ценность путешественника – это солнце и море.
Да.
Море у нас есть.
Много. Но... Лаптевых, например, Баренцево.
Южный берег Баренцева моря тоже прекрасный. Между прочим, входит в топ-10 по популярности
да
на новогодние
что?
Направления. Да,
это
да,
куда?
Да. Это Мурманская область, это Архангельская область. Ну, в общем, наши туристы решили насладиться севером по полной программе. Может быть, потому что в центральных регионах как-то зима толком не наступила, во всяком случае, пока. А альтернатива... Ну, такой сложный вопрос. Дело в том, что у нас-то в стране всегда отдыхало на порядке больше людей, чем выезжало за границу. То есть это было представление такое, что все выезжают, а у нас никто не остается. Ну, я то есть, много раз приводила этот пример. В Краснодарском крае в 2019 году отдохнуло 17,5 миллионов человек. Только в одном регионе 17,5 миллионов. А за границу выехало в общей сложности порядка 18 по всем странам.
Интересно.
Поэтому... Не то, что альтернатива. Там наши люди давно и активно отдыхают внутри страны и делают это, в общем, ни в чем практически себе не отказывая.
По деньгам, вот интересно. Многие, естественно, хотят, одни хотят в Донбай, другие хотят в Сочи. К чему готовиться, к каким ценам, если на Новый год?
Если мы говорим про лыжи, то горнолыжные направления начали продаваться на заезды на новогодние каникулы. Они начали продаваться в сентябре. И приличных мест практически сейчас не осталось. Ни на Красной Поляне, ни в Шерегеше. Это тоже топ. В топ-3 вошел Шерегеш, это Кемеровская область. Горнолыжный курорт Шерегеш. Туда еще чартеры полетели. То есть вообще стоимость тура там 40 тысяч рублей неделя, по-моему, получается. И это просто один из хитов. Где-то в каких-то, ну, скажем так, бюджетных средствах размещения места еще найти можно, но что-то претендующее, условно, на 4 или 5 звезд нет. Этого уже нету. И, соответственно, раз мало мест, то, естественно, цена получается выше, чем хотелось бы. Поэтому, ну, средняя, если говорить, опять же, про горнолыжные направления, очень усредненная цена, начиная от Мурманска и заканчивая Сахалином. На Сахалин, кстати, у нас тоже чартеры на этот Новый год. И тоже там получается 40-45 тысяч рублей на неделю. Там тоже есть горнолыжный курорт, причем прямо в центре Южно-Сахалинска. Это такой вот и очень даже неплохой. То есть он прям приличненький, абсолютно соответствующий ожиданиям и требованиям опытного лыжника. Так вот, средняя стоимость у нас получается горнолыжного тура на неделю на новогодний период без перелета, если мы не берем чартерные направления, порядка 40-50 тысяч рублей.
Без еды, просто проживание.
На базе завтрака.
На базе завтрака, во все. Это если мы говорим про организованные, про гостиницы, про апартаменты
да,
какие-нибудь.
Да. В некоторых случаях включен скипас, трансфер и так далее. Почему я говорю без транспортной составляющей? Потому что ну, каждый добирается из разных точек, и кто-то может это сделать на машине, кто-то добирается на самолете. Поэтому, ну, как бы я говорю, не пакет, а именно неделя пребывания на курорте.
А в Крым ездят зимой?
Да, вы знаете, Крым вообще как-то выстрелил в этом году. То есть летом, благодаря тому, что они не вводили никакие ограничения, Краснодарский край ввел ограничения в июле-августе, Крым декларировал, что, ребят, приезжайте, у нас все хорошо. Несмотря даже на стихийные бедствия, плюс 25% к прошлому году. Прям это очень хороший результат. И зимой Крым вошел в пятерку.
Ну, вот это отдых какой-то активный или отдых просто сменить, чтобы из Москвы или там из Питера хоть куда-нибудь поехать?
Это поехать хоть куда-нибудь, где хоть чуть-чуть теплее, чем там, дома. Где ты живешь, да, подышать морским воздухом. Безусловно, присутствует такой элемент, как санаторно-курортное лечение, то есть спа, оздоровление. То есть этот сегмент тоже есть. Нас, да, затрагивает Крым, не только Крым, но и курорты Кавказа тоже. Но в Крыму за этим тоже едут. И, в общем, это такой скорее релакс-отдых. просто на берегу Зимнего моря, где точно солнце и тепла будет больше, погулять, чем в северных широтах. Да, как-то так.
Екатерина говорит, сын сказал, что мечтает увидеть северное сияние, оказалось, что не нужно ехать в Канаду или в Исландию, а все вполне увидеть можно в Териберке. Потрясающе, оказалось, что вполне популярное направление. Вопрос, Май, есть ли организованные туры в Териберку из Москвы? Ну, Териберка почему популярна?
Есть
понятно,
много.
Это еще с фильма Звягинцева пошло. Да,
да, да.
С Левиафана.
Да, фильм Звягинцева, он просто дал вторую жизнь этому месту, то есть это абсолютно туристический хит. Организованные туры есть, их много, в очень широком диапазоне, можно поехать на выходные, можно поехать там на 5-7 дней и посмотреть не только Териберку, но еще и залезть там в нацпарк, где, кстати говоря, северное сияние будет еще более ярким, когда ты стоишь в темной тайге, в темном лесу, все, что ты видишь на небе, это, конечно, незабываемая история. Мурманск тоже продается очень активно, да.
А Магадан?
Магадан нет.
Нет?
Туров на Магадан нет. Это прям даже обидно, потому что...
Там же тоже очень интересно.
Там очень красиво.
И красиво.
Там очень красиво. Но у нас пока неоднозначное восприятие Магадана. Это в любом случае очень далеко. И я не уверена, что та инфраструктура, которая есть, сейчас готова для приема тех туристов, которые готовы потратить большие деньги на экзотику.
А потенциал, ведь по сути у региона же большой потенциал, с учетом того, что люди едут на Сахалин, люди едут во Владивосток, ну, Магадан по тому же самому направлению. В чем проблема? В отсутствии инфраструктуры, которую надо развивать.
В отсутствии понимания, с каким продуктом туда можно поехать. То есть у региона нет профиля, нет картинки, которая возникает, когда ты думаешь про этот регион. А что касается потенциала, у нас нет ни одного региона в стране, я не преувеличиваю, где нет этого потенциала для развития туризма. То есть он есть везде. Можно. Он есть везде.
Вот это интересно, конечно. А Григорий сразу спрашивает про Тюмень. Вот не так давно я разговаривала со знакомыми, которые говорят, что, оказывается, очень красиво в Томске. Томск, городок, говорят, прям...
Томск вообще фантастический, Тюмень замечательный. Тюмень придумала очень интересную историю, которая тоже выстрелила и нашла свою аудиторию. Они придумали термин «морезаменитель».
А что это?
Поехать в Тюмень на морезаменитель. Это термы. Это горячие источники, где, естественно, прекрасная легенда у них родилась, потому что конёк-горбунок тоже был написан там, то есть эти вот три котла, в которые ты прыгаешь и потом оттуда молодой выскакиваешь, да, помолодевший и полный сил. Вот, в общем, морезаменитель в Тюмени тоже вариант неплохой для новогоднего отдыха.
Но это все в пределах 50 тысяч, возможно, да?
Да.
Но к одному.
На одного. Тюмень будет чуть дешевле, конечно, потому что это не такой хит новогодних продаж, как, условно, Красная Поляна или тот же Мурманск.
А Золотое кольцо зимой как работает?
Плохо. Плохо работает. Операторы считают, что картина может измениться, то есть может быть там такое оживление спроса, но ближе к первой декаде декабря, потому что пока люди думают. Отдельно бронируется хорошо Суздаль. Отдельно бронируется Ярославль, но вот маршрут, вот, чтобы из города в город по Золотому кольцу, на Новый год не особо.
А какие-нибудь туры, были ли такие идеи, или это нерентабельно с точки зрения как раз бизнес-плана, на по замерзшим рекам куда-нибудь?
По Енисею?
Ну, например.
Были такие туры в 30-е годы-то. Ну, в общем, да.
Майя,
это была шутка, да.
О чем говорю,
да. Это была шутка.
Зимний, речной, морской.
Такого нет пока.
Ничего. Просто я знаю, как...
Есть зимний Байкал.
Ну, это популярная история,
безусловно. Это популярная история. Вы знаете, там такая интересная модификация. Я сама была удивлена. Такая модификация маршрута, когда ты живешь на Байкале заледеневшем. То есть, условно, в некой палатке ты просто живешь, далеко отходишь от берега, и вокруг тебя вот эта вот прозрачная замерзшая вода. То есть это не просто приехать, да, сделать какую-то вылазку к зимнему Байкалу, там, не знаю, покататься, поиграть в гольф, такой тоже был у нас в истории туризма, или еще как-то. А это именно ты живешь несколько дней на воде.
Там, кстати, замерзшая. Есть поющие пещеры, по-моему, знаменитые зимой как раз.
Да.
А сколько, каким деньгам готовится, если с Байкалом?
Байкал, что со стороны Иркутска, что со стороны Бурятии, ну, именно на Новый год это не очень дешево, но и не так дорого, как было в предыдущие годы, потому что у нас конкуренция между регионами усилилась, и это будет, если брать тур уже с перелетом условно из Москвы, то это будет порядка там 70-80 тысяч.
А представители вашей ассоциации, может быть, мечтают о том, чтобы когда-нибудь с развитием Северного морского пути организовывать, ну, безусловно, это будет очень дорого, но все-таки подобного рода туры, я просто вспоминаю, какой действительно ажиотаж, люди там загодя хотят попасть, копят деньги, например, туры в Антарктиду.
Да.
Вот, а у нас Северный морской путь, у нас арктическая зона, это же тоже потенциал высокий, нет?
Круиз, наверное, на ледоколе.
Да.
Такой продукт может быть, он не может быть массовым, конечно.
Это очень дорого.
Это очень дорогая история. Это,
от миллиона рублей, да, по-моему, насколько
есть,
я понимаю.
Да, если не больше. То есть должен быть, соответственно, комфортабельный корабль, потому что когда ты платишь такие деньги, то есть ожидания по уровню комфорта. Uh-huh. Ну, как бы люди ждут, что будет нормальная каюта и вообще нормальное обслуживание. Поэтому перспектива, наверное, есть, но вряд ли в ближайшие 2 года.
А что с туристическим кэшбэком, спрашивает Григорий, который у нас в Петербурге живет. Как эта программа развивается, сворачивается, будет ли продолжаться?
Буквально вчера Ростуризм разослал туроператорам информационное письмо, сказал подготовиться технически к запуску кэшбэка в 2022 году. Правда, пока непонятно, останется ли такой же процент возврата. Я напомню, что было 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Вот это непонятно, потому что на сайте Regulation вывешен законопроект, где зафиксированы новые правила. И в этом документе тоже нет размера возврата. То есть непонятно пока, по каким правилам будет работать кэшбэк. Вряд ли они ухудшатся. И второе новшество, вернее, вторая неопределенность, непонятно окно продаж. То есть я напомню, что в 2020-2021 году в течение определенного периода можно было купить туры с возвратом кэшбэка. Определенного периода на определенные даты заезда. Вот сейчас, судя по документу, вот эти даты будут принимать, решение о них будет принимать сам Ростуризм, и тут, мне кажется, стоит ждать каких-то приятных сюрпризов. Угу. В любом случае, крайне маловероятно, что под акцию кэшбэк попадет период высокого сезона.
Это системный, скажем так, польза от кэшбэка, она системная или вот это какая-то разовая история? То есть это подстегивает отрасль?
Это подстегивает спрос. Это подстегивает спрос, и, соответственно, это помогает отрасли. Потому что это подстегивает спрос в низкий сезон. И туроператоры уже сравнивали там 2021 год с 2020, и сказали, что некоторые регионы просто вообще выпали из продаж, из ассортимента продаж, потому что нет кэшбэка. То есть кэшбэк стимулировал поехать в те места, которые как бы до сих пор не продавались.
Насколько участников рынка стимулируют ограничения по загранице в связи с тем, что они могут, соответственно, принимать больше клиентов, естественно, это их расслабляет или это, наоборот, стимулирует, что нужно улучшать качество сервиса, улучшать инфраструктуру, развивать ее, какие-то программы вводить, людей больше нанимать, еду вкуснее готовить?
В разных регионах по-разному. Ну, например, в Краснодарском крае твердо уверены, убеждены, что бы ни случилось, все равно к нам приедут. Поэтому там другая мотивационная история. Условно, например, в Самарской области невероятное внимание уделяется как раз новым придумкам, новым программам, вообще продвижению Самары как туристического направления, и это начинает работать. То есть Самара, внутри, сравнивая Самару с Самарой же предыдущие годы, она бьет рекорды. Понятно, что это все равно поток несопоставимый с тем же Краснодарским краем, но это здорово, что там пошла вот прям там пошло движение такое. Тюмень та же, которая, в принципе, могла бы преспокойно экономически процветать и без развития туризма. Потому что в регионе основная отрасль, конечно, не связана никак с путешествиями.
С туризмом, да.
Да. Но Тюмень тоже придумывает морезаменитель, и это тоже дает какой-то эффект. Так что все зависит от региона.
Гостиницам интересный момент. Насколько высок спрос, например, на гостиницы Child Free? Есть
у нас
ли такое? Да. Или у нас вообще таких предложений нету?
У нас нет, ну, я бы сказала, у нас нет статистики, то есть я не смогу никакие цифры привести. Такой вот прям декларации отелей какого-то яркого рекламного сообщения о том, что у нас child-free, я не помню.
Просто за границей это есть. Вот я на Кубе с этим сталкивалась, по-моему, в Турции это тоже есть. Там до 16 лет нельзя.
Да, я боюсь, что у нас пока не готова аудитория. То есть, возможно, такие отели есть, но они как-то о себе не очень ярко заявляют.
Они просто говорят, с кем, и там невозможно галочку поставить, видимо, если у вас маленький ребенок. 7373-948, телефон прямого эфира. Слетали в Красноярск, очень понравилось, просто класс, говорит Алексей Земцов. А в Самарской области охота, говорят, хорошая, говорит Григорий. Интересно по поводу предложений. Охота, рыбалка, детский отдых. Вот по регионам можно сегментировать, что, куда, кто, зачем?
Охота, рыбалка есть в очень многих регионах, и она есть, была и будет, потому что это примерно как горные лыжи. Это то, без чего те люди, которые этим занимаются, жить не могут, из жизни своей не представляют. Поэтому и охота, и рыбалка, у нас водоемов полно везде, в том или ином виде это есть везде. Где-то есть, там, я не знаю, камчатский медведь, на него, кстати, по-моему, была запрещена охота несколько лет, потому что они стоят, поэтому их сейчас много. Например, там облетали Камчатку, мы видели, они самые большие медведи. Мы их видели там на этом вертолёта. Страшноватенько, я бы сказала. Да? Да. Рыбалка, я не знаю, от Астрахани или того же Мурманска и заканчивая тем же Дальним Востоком, в любом регионе можно найти какую-то рыбу, которую можешь поймать только там. Поэтому это все присутствует, это развивается, и особого спада, несмотря на пандемию, вот в этом сегменте нету. Это не туроператорский сегмент, он скорее самостоятельный, хотя есть туроператоры, которые на местах обслуживают таких туристов, но в целом это все равно немножко другая история. Что касается детского туризма, то это вообще совсем грустно все, потому что в 2020 году, как раз когда началась пандемия, все поездки детей либо сам регион ограничивал, либо на федеральном уровне вводились ограничения жесткие, то есть все, что касается детского туризма, очень зарегламентировано было всегда, в период пандемии эти потоки сошли практически на нет. То есть это какие-то ручеёчки, которые вот добывают эти ручеёчки почти как нефть, путем невероятного какого-то труда. А при этом, безусловно, это очень перспективный вид туризма с точки зрения того, что ребенок захочет вернуться туда, где ему было хорошо, когда он вырастет. И, конечно, как говорит Голикова, здоровье нации.
Да, ну, там начиная от детских зон, заканчивая каким-то полноценным, не знаю, спортивным ориентированием.
Да, такое. Да. Поэтому этот вид туризма, конечно, он требует более пристального внимания и развития. Но на данный момент, в связи со всеми пандемийными ограничениями, конечно, он в очень таком загнанном состоянии, я бы
сказала. Майя, здесь интересный еще момент с экономической точки зрения. Насколько, вот мы с вами говорили про потенциал, и вы говорите, что в любом регионе потенциал велик, начиная от маленького подмосковного городка, заканчивая Дальним Востоком. В этой связи спрос внутри страны удовлетворен уже, и действительно отрасль ждет, что откроются границы, и к нам поедут китайцы, французы, американцы, канадцы и так далее. Или все-таки действительно еще не удовлетворен полностью спрос? Спрос среди самих граждан, и здесь рынок тоже может вырасти.
Здесь рынок, безусловно, может вырасти. Я считаю, что спрос не удовлетворен, ну, процентов на 50. Ну, то есть, вот если не больше, он не удовлетворен во всех смыслах, как с точки зрения диапазона предложений, да, от мега-дешевого, ну, хотя бы с каким-то минимальным комфортом. Мы сейчас не про палатки. Да, то есть мы не про...
Не про экстремальный отдых.
Нет, мы не про походы, не про вот эту историю, а когда ты едешь, там, не знаю, с друзьями, с семьей, и ты готов жить условно в хостеле или в двухзвездочной гостинице, у тебя понятный набор услуг, которые ты получаешь за свои 3 копейки. Но ты понимаешь, что ты за это получаешь. У нас сюрпризы могут быть в любой точке диапазона от 2 до 5 звезд. То есть вот с этой точки зрения не удовлетворен с точки зрения... количество инфраструктуры необходимой. Я очень не люблю это слово «инфраструктура», потому что Бог его знает, что за ним скрывается. На самом деле все очень просто. Нам не хватает дорогих отелей, хороших, качественных, и нам не хватает того, что называется интуитивно понятным туристическим интерфейсом.
Пытаюсь понять, что это. Тогда дороги,
вот, нет, все, там, это все очень просто. Каждый был путешественником, и каждый прекрасно понимает, почему ему хорошо, грубо говоря, в Риме,
теперь в Париже, вас.
В Белграде, я не знаю, в любом маленьком морском городке Испании. Потому что он знает, что он там встретит. Будет главная улица, он понимает, где ему пойти в магазины, он понимает, где у него рестораны, он понимает, у кого можно там спросить, если вдруг что-то, вопросы какие-то возникнут. Вот это есть интуитивно понятный туристический интерфейс. У нас он есть, по сути, только в Санкт-Петербурге и в Москве последние годы.
Интересно.
Казань, не будем сбрасывать со счетов.
Ну, Казань, безусловно, да. А совсем забыла про медицинский туризм спросить. Обращались ли к вам, например, в вашу ассоциацию иностранцы с просьбой организовывать туры сюда, чтобы привиться? И, ну, и наоборот, соответственно.
Был огромный интерес в конце 2020 года, в начале 2021. Наши операторы просто, мы писали письма, что давайте продумаем протоколы, давайте продумаем регламент, потому что интерес был колоссальный. Сейчас он практически сошел на нет.
То есть спрос, видимо, удовлетворяется там, на месте.
Сейчас наши туда.
А много? Через
не
вас
очень
или
много.
Как?
Ну, через туроператоров, да, это туроператорский продукт. Не очень много, я не могу сказать, что это прям какой-то массовый поток. Ну, я думаю, что несколько десятков тысяч до конца года будет точно.
Это какая-нибудь Хорватия, Сербия, да?
Сербия, Хорватия, Греция, Германия, Венгрия. Вот сейчас пополняется список все время.
Угу, понятно. Майя Ламидзе была с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.